Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Вино глумливо, секира буйна. Так Священное Писание характеризирует алкоголь. В сегодняшней программе мы поговорим с вами о проблеме алкоголизма, о признаках и масштабе этой проблемы. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе Христос, отец Андрей.
Что говорит нам еще Священное Писание о вине и вообще алкоголе?
Священное Писание достаточно часто обращается к этой теме, много раз и в Ветхом, и в Новом Завете упоминаются различные спиртные напитки. И нужно признать, что львиная доля этих упоминаний носит отрицательный характер. Я бы даже сказал, что крайне редко можно найти какие-то положительные высказывания Священного Писания о спиртных напитках и их влиянии на человека. Ну, для примера, из Ветхого Завета можно вспомнить, например, такое выражение: «Дайте секиру погибающему и вино огорченному душою». Книга Притчи, 31 глава, 6 стих. Но даже этот текст, если читать его сначала в контексте, звучит далеко не так оптимистично. «Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых». И дальше идут уже слова: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой». Это говорит о том, что алкоголь – это утешение для людей, находящихся в самом низу социальной лестницы, для людей, которые находятся в очень тяжелом положении. Это просто как способ забыться, как дурман какой-то, который помогает им хоть немного ослабить ту боль, которая их терзает снаружи или изнутри. Если взять из Нового Завета, то общеизвестен текст Первое послание к Тимофею, 5:23, апостол Павел пишет своему ученику, апостолу Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Да, такой текст есть, но даже и здесь видно из контекста, что он обращается к человеку, который был суровым аскетом, который во всем себе отказывал, который буквально питался только хлебом и водой ради того, чтобы больше приобрести Божьей благодати через эти труды аскетические, чтобы снизить влияние плоти на свой в целом образ мышления. Поэтому, зная об этой строгости, буквально суровости его жизни, апостол Павел ему и говорит, что ты хоть немножко пей вина, потому что оно будет благотворно влиять на твою пищеварительную систему, поскольку ты себя совсем уже уморил буквально. Так это можно понять из контекста. Все остальные тексты, более-менее известные, библейские, ветхозаветные, новозаветные, это очень и очень обличительно звучит для любителей алкоголя. Ну, например, книга Притчи, 23 глава, 31-32 стихи. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Или еще книга Левит, 10:9. «Вина и крепких напитков не пей, когда входите в скинию собрания. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Книга пророка Исаии, 5:22. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Им горе, возвещает пророк». Новый Завет, Евангелие от Луки, 1:15. О пророке и предтече Господнем Иоанне говорится: «Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святаго исполнится». Говорится о том, что его величие в том числе состоит в этом, что он будет полностью воздерживаться от алкоголя. Евангелие от Луки, 21:34. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». Это слова самого Господа Иисуса Христа, которые связывают воздержание от алкоголя с готовностью достойно встретить Его второе пришествие. Далее, послание к римлянам 13.13. «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству». Ну и вообще такой жесткий текст, 1 Коринфянам 6.9-10. «Не обманывайтесь, пьяницы Царство Божие не наследуют». И это повторяется и в других посланиях, к Ефесянам, Галатам, одно и то же выражение. «Пьяницы не наследуют Царство Божие». Это говорит о том, что Священное Писание предостерегает нас от неумеренного употребления алкоголя и предупреждает о коварстве спиртных напитков. Потому что если человек занят какой-то серьезной работой, если он готовится идти в храм, если он на какой-то ответственной должности, то для него во всех этих случаях Писание прямо говорит, спиртное противопоказано.
Всякому ли вообще человеку позволяется употреблять, ну, кроме этих случаев, которые вы сказали, или еще, может, человек должен наблюдать за собой?
Ясно, что любой человек должен наблюдать за собой, но в первую очередь мне думается, что от спиртного лучше полностью воздержаться тем людям, у которых уже был негативный опыт злоупотребления спиртными напитками, которые страдали от алкоголизма, которые смогли преодолеть этот недуг в своей жизни, и вот чтобы к нему не вернуться, не дай Бог, им лучше вообще полностью воздержаться. То есть это касается всех тех людей, которые не могут вовремя остановиться. Если в человеке есть какая-то предрасположенность к алкоголизму, ему лучше вообще спиртного не пить. Ну, ясно, за исключением причастия святых Христовых тайн, но мы понимаем, что это кровь Христова, это уже не просто вино, поэтому здесь мы делаем исключение. Но даже от запивки, я думаю, таким людям лучше воздержаться, потому что вино для них – это буквально яд, это реальная опасность. Я думаю, что вообще говоря об алкоголизме, мы должны обязательно затронуть тему наследственности. Это тот случай, когда очень большое значение имеет наследственность. Если родители человека страдали от алкоголизма, очень высокий процент того, что у их детей – тоже этот недуг проявится. Поэтому если этот человек, у которого родители имели такую проблему, является верующим, православным, христианином, он должен особое усилие направить на то, чтобы ни в коем случае не позволить в себе возродиться в новом поколении вот этому недугу. И если святые отцы говорят нам о том, что мы должны определить свою главную страсть и против нее направлять свои основные духовные усилия, то для такого человека, наверное, этот вопрос даже не стоит. Ему ясно, против чего нужно бороться.
Что такое алкоголизм? Это и грех, и заболевание?
Под разными углами мы можем рассматривать это явление. Оно неоднозначно. В нем много разных сторон. Мы можем сказать, что алкоголизм – это вредная привычка. И это будет правильно. Мы можем сказать, что это заболевание, именно медицинское заболевание и синдром алкогольной зависимости, это будет верно. Мы можем просто назвать это зависимостью греховной, это тоже будет верно.
Страсть.
Да, мы можем назвать это и страстью. Наряду с другими страстями, алкоголизм – это тоже страсть. Другое дело, что есть у этой страсти отличия от некоторых иных, потому что есть страсти, которые для нас являются производными от каких-то естественных потребностей. Ну, например, блудная страсть возникает на почве нашего полового инстинкта, который в нас вложен Богом. И мы понимаем, что если человек реализует этот инстинкт продолжения рода в браке, то здесь греха нет. Но если у него это имеет какие-то греховные формы, то ясно, что тут уже действует страсть. Что же касается пьянства, то это полностью приобретенная страсть. Потому что в человеке не предусмотрено вообще употребление алкоголя.
Даже гнев предусмотрен, как гнев против греха.
Да, и мы знаем, что, ну, во всяком случае, первые люди, даже не то, что самые первые, а вплоть до Ноя, еще даже и не знали, что такое алкоголь. Они вообще его не использовали и жили без него, как-то обходились.
Да, кстати, какова история алкоголизма?
Вот это как раз с Ноя все и начинается. Мы его имя упомянули. Это был человек, наверное, который первый в каком-то смысле пострадал от действия алкоголя. Мы помним вот эту вот историю с Хамом, с Ханааном. Он не знал, как действует алкоголь. То есть на ное вины не лежит. Забродивший сок виноградный, он его выпил и вдруг поддался вот этому действию алкоголя. Но с тех пор люди заметили это действие и стали уже специально, целенаправленно этим пользоваться. И уже не только плодами винограда, но и другими. Потому что мы знаем, есть разного рода спиртные напитки, разной степени крепости. И вот так стала развиваться история алкоголя в человеческом роде. Мы, если будем рассматривать историю человечества именно под этим углом зрения, то увидим, что в каждом народе были свои традиции изготовления алкогольных напитков и их употребления. И очень часто они были связаны с религиозной практикой. Многие культы языческих богов предполагали употребление спиртных напитков, которые одурманивали человеческие чувства, в том числе способствовали и блуду, который тоже имел ритуальный характер какой-то. Это все было увязано одно с другим. Что касается израильского народа, Бога избранного, то мы видим, что спиртные напитки у них употреблялись, но есть очень важная черта по поводу употребления вина, в частности. Во времена Господа Иисуса Христа евреи никогда не использовали цельное вино. Они всегда пили вино разбавленное. И это было одним из способов ослабить влияние алкоголя на поведение человека. Они знали, что вино цельное, не разбавленное, оно очень сильно может одурманить человека, вызвать какие-то неадекватные поступки, реакции. Поэтому они пили вино, потому что оно хорошо, например, утоляет жажду во время жары, там это все-таки жаркая страна. Но когда оно было в небольшой концентрации, то это было вполне нормально и терпимо. Но даже при всем при том мы видим, что вот из описания жизни Господа, ну, буквально по пальцам можно перечислить те моменты, когда Господь употреблял алкоголь вместе с апостолами. Это было на каких-то особых вот празднествах, пиршествах. Это не было повседневным явлением.
Да, и мы, по-моему, на страницах Евангелия не видим пьяных. То есть, если в Ветхом Завете еще они встречаются, то Евангелие...
Да, это любопытная черта, которую вы верно заметили. Встречаются больные, прокаженные, бесноватые, но не пьяные. Нищие, но не пьяные. Нигде там никто на улицах не валялся. И если бы это было явлением таким распространенным, скажем, как в наше время в некоторых странах, то, наверное, бы хоть один такой пьяный попал бы в кадр вот этого евангельского фокуса повествования. Но этого мы не видим нигде. Это лишнее подтверждение того, насколько осторожно иудеи использовали алкоголь.
Каковы признаки и симптомы алкоголизма, в том числе и духовного плана?
У этого заболевания много различных симптомов. Но самый, наверное, безошибочный – это привыкание, зависимость. Если человек чувствует, что ему уже тяжело прожить без какой-то регулярной дозы алкоголя, это говорит о том, что он уже стоит на пути к тому, чтобы стать алкоголиком в строгом смысле слова. Здесь, наверное, надо говорить о том, что алкоголизм – это страсть, которая действует не автономно, а в связи с другими страстями. Очень часто святые отцы, которые боролись против пьянства, говорили, что алкоголизм, пьянство – это путь к блуду. Человек, который позволяет себе выпить лишнее, он перестает себя контролировать прежде всего в аспекте хранения целомудрия, хранения супружеской верности. У него снимаются какие-то защитные механизмы сознания, запреты становятся уже не такими обязательными, и он позволяет себе сделать то, чего бы никогда не сделал в трезвом состоянии. Это уже...
То есть особо замужними, женатым мужчинам и женщинам нужно обратить на это внимание.
Безусловно, особенно если алкоголь распивается в смешанной компании с какими-то чужими мужчинами, женщинами, это уже очень ситуация
нездоровая,
опасная и рискованная. Кроме того, я заметил такую особенность у людей, которые зависимы от алкоголя, если они садятся за стол и им не предлагают спиртного, какой бы ни был прекрасный стол, вкусный борщ, какие-то там замечательные блюда, у них сразу возникает какая-то нервозность. Они начинают раздражаться, они начинают проявлять вспыльчивость, гнев, спрашивают, что вдруг такое произошло. И когда анализируешь, то понимаешь, они поставили бутылку на стол. То есть лишение вот этой дозы, на которую человек уже рассчитывал, садясь за стол, оно сразу в нем вызывает целый букет отрицательных
эмоций. Страсть живет, значит, уже.
Да, это значит, что без пьянства сразу оказывает на него влияние.
Каковы масштабы и статистика этой проблемы в нашей стране, в Украине?
Статистика эта довольно плачевная, и она угрожающая, я бы сказал так. Начнем с общемировой статистики. Всемирная организация здравоохранения считает, что заболеваемость алкоголизмом в мире постоянно возрастает. Причем она связана с такой тенденцией увеличения благосостояния людей. В странах более благополучных, обеспеченных, процент алкоголиков, как ни странно, выше, чем даже в странах бедных. Может быть, именно потому, что бедные люди не могут себе позволить столько алкоголя, а богатые могут себе это позволить. В 2000 году больных алкоголизмом в мире было около 140 миллионов. В 2010 году уже около 208 миллионов. По такой тенденции, если сохранится такая прогрессия, к 2050 году, это время, до которого мы вполне можем дожить, больных алкоголизмом в мире будет более 500 миллионов человек. Полмиллиарда алкоголиков в мире, это каждый 20-й человек будет алкоголиком. Это мы говорим о людях, больных алкоголизмом. Если же говорить о пьющих людях, просто пьющих, то уже сейчас в мире их 2,3 миллиарда человек. То есть, грубо говоря, третья часть населения Земли – это те люди, которые регулярно употребляют спиртные напитки. Они еще не алкоголики, нет. Но у них алкоголь на столе присутствует буквально систематически. Что касается украинской статистики, у нас, можно сказать, в полтора раза статистика хуже, чем в целом по миру. И на одного пьющего украинца приходилось 13,8 литров чистого спирта. Много это или мало? Если разложить на 365 дней, то кажется, что не так уж много. Но можно посчитать по-другому. Ученые доказали, что 50 граммов спирта, чистого алкоголя, убивают 1000 нейронов головного мозга. Понятно, что у нас этих нейронов миллиарды в мозгу, но все-таки ни одна тысяча лишней точно не будет. И если мы вот эту дозу, это не 50 граммов, это 13,8 литра, посчитаем, сколько нейронов головного мозга убито за один год, то это будет просто ужасно.
Причины. Почему человек становится алкоголиком? Из просто регулярно выпивающего становится рабом бутылки?
Наверное, причина в том, что граница между регулярно пьющим человеком и алкоголиком довольно размыта. Она не так легко может быть установлена. Любой человек, я думаю, что таких вообще у нас в обществе большинство, скажем так, умеренно пьющих людей, которые время от времени употребляют алкоголь, даже, может быть, довольно регулярно, но понемножку, скажем так. И они о себе думают, что ничего такого плохого нету, если я, например, за обедом выпью один бокал вина, или за ужином рюмку водки, или вечером там, перед сном буду смотреть какой-то фильм и выпью бутылку пива. Это небольшая доза алкоголя, я даже особо не опьянею от этого, что в этом такого плохого. Но я людям, которые так о себе думают, предлагаю провести очень простой эксперимент. Выделите в неделю несколько дней, скажем, 3 или 4 дня, в которые вы не будете вообще употреблять алкоголя. Скажем, понедельник, среда и пятница – вообще ни грамма алкоголя, никакого абсолютно. И посмотрите, что с вами будет происходить. Вот когда вы сели за обеденный стол и не берете бокала вина, или вечером не пьете перед сном рюмочку водки, или садитесь смотреть фильм и уже без пива. С чипсами, скажем, но без пива. С соком там или с чаем.
Томатным.
Да, и вот если у вас все нормально, и вы абсолютно спокойно обходитесь, даже не вспоминаете про алкоголь, ну, слава богу, значит, действительно у вас нет этой зависимости. Но если вдруг вы чувствуете, что вы вспоминаете, что вам чего-то не хватает, что вы начинаете думать, это сейчас сам для себя это правило установил. Ничего же не произойдет страшного. То есть, если появляются такие мысли и хочется все-таки достать вот эту бутылочку вина и все-таки выпить этот бокал, это говорит о том, что есть определенная зависимость уже, что это уже опасно, что с этим нужно бороться. И если это появилось, то тогда точно эти дни нужно сохранить в неделе и алкоголь не употреблять.
Святоотеческое понимание проблемы алкоголизма, как святые отцы видят, какие причины в алкоголизме?
Они очень тесно связывают алкоголизм, пьянство с влиянием дьявола на человеческую душу. Я заметил такую особенность, читая разных святых отцов, можно даже вот процитировать. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Вино есть дело Божие, а пьянство дьявольское». Тихон Задонский пишет, святитель: «Никто так не бывает любезен дьяволу, как в пьянстве пребывающий, потому что никто так не исполняет его воли, как пьяница». Василий Великий пишет, святитель: «Дым гонит прочь пчел, а неумеренное винопитие отгоняет духовное дарование». Даже у того человека, у которого они, казалось бы, были, он был наделен Богом какими-то духовными дарованиями. Если он будет пить лишнее, он может лишиться этих духовных даров именно по той причине, что попадает под власть дьявола. Вот настолько это опасно.
У специалистов по проблеме зависимости есть даже такой термин, как алкоголизм – это болезнь замороженных чувств. Страхи, раздражение, злость, обида могут стать причиной алкоголизма. Ну и, как вы сказали, это ведь все вот эти страсти, они, собственно, родом от демонической силы.
Да, здесь несколько сразу различных корней у этой проблемы. И страх – это одна из причин, почему некоторые люди употребляют алкоголь. Давно уже признано, что алкоголь – это самый эффективный антидепрессант. Человек, который выпивает определенную дозу, снимает стресс, расслабляется. Ему становится веселее просто. Депрессия ведь это ж уныние, это печаль, это тоска. И вот если человек выпивает, ему сразу становится веселее, как это, о, избавился от проблемы. Но это иллюзия, это временное избавление. Сама проблема же никуда не делась. Это временное снятие этого напряжения, которое, как только пройдет влияние алкоголя, оно опять вернется. То есть это не решение проблемы на самом деле вообще. Это только усугубление проблемы, добавление еще одной лишней проблемы в зависимости от алкоголизма. Я бы хотел подчеркнуть такую важную вещь. Мы сейчас живем в период, особенно опасный для развития зависимости от алкоголя. Сейчас карантин во время коронавируса, и немецкие ученые уже заметили, что потребление алкоголя в Германии в период карантина увеличилось на 33%, на третью часть. Люди стали гораздо больше покупать вина и крепких спиртных напитков, именно потому, что они находятся, во-первых, в праздности, они находятся дома, и у них уже смещаются обычные их установки. Если раньше они жили по схеме 5 плюс 2, 5 трезвых дней рабочих и 2 выходных, когда можно что-то выпить, то теперь-то они живут как в постоянном выходном времени, как в отпуске. И у них получается просто 0 плюс 7. Они пьют буквально каждый день. И с другой стороны, то, что они употребляют спиртное, это тоже своего рода попытка защитить себя от этого страха. Человек боится заболеть. Даже сидя дома, он все равно понимает, что какой-то риск у него остается. Ему когда-то приходится выходить по необходимости. И вот чтобы ему было не так страшно, он пытается заглушить это алкоголем. Поэтому есть вероятность того, что число людей, зависимых от алкоголя, увеличится по окончании карантина, по окончании коронавируса. Так что эта проблема, она, коронавирус, оказалась имеющей еще дальнейшие весьма печальные последствия.
Что церковь делает для профилактики алкоголизма?
Она делает то, что в ее силах. Вот мы, как священники, стараемся об этом людям говорить в проповеди. Мы читаем тексты Священного Писания, в которых говорится об опасности пьянства, о вреде этой страсти. Мы с людьми общаемся об этом на исповеди, потому что люди об этом упоминают, мы объясняем, насколько это все вредно и опасно. Мы в личных беседах с людьми об этом тоже говорим, пытаемся объяснять, и в воскресной школе для взрослых, в других каких-то удобных случаях мы эту тему пытаемся донести. Поэтому те люди, которые нас слышат, они имеют возможность получить от этого пользу. Но это касается прежде всего воцерковленных людей. Ясное дело, что люди, которые в храм сами не приходят, они нас и не могут и услышать. Поэтому я думаю, что вот, пользуясь случаем сейчас, когда мы говорим с экрана телевизора или с монитора компьютера, мы хотя бы в какой-то степени компенсируем этот недостаток.
Церковь предлагает молиться о зависимых или зависимым молиться иконе Божьей Матери, перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Какова история этой иконы и как помогает Богородица?
Насколько известно, впервые эта икона была явлена в 1878 году в городе Серпухове. Причем бывший военный человек, страдающий от пьянства, до такой степени, что у него же ноги отнялись, имел видение во сне, явился ему преподобный Варлам Серпуховской, который сказал, чтобы он шел в Серпухов и там помолился перед иконой Пресвятой Богородицы об исцелении от своего недуга. И он буквально на четвереньках пополз туда, немалый путь преодолел и был вознагражден за свой подвиг. Божья Матерь его исцелила. И вот с тех пор эта икона стала почитаться. Вначале почитание было местное в рамках города Серпухова. Но сейчас...
Вот так как болезнь всемирная.
Да, именно поскольку сейчас этот недуг стал уже настолько массовым, масштабным, то и почитание этой иконы распространилось даже за пределы Русской Православной Церкви.
Каковы конкретные примеры помощи в сегодняшний день от Богородицы, святых и от самого Господа?
Случаев таких очень много. Но все эти случаи именно связаны с проявлением сильной веры. Я был в городе Серпухове и прикладывался к этой иконе. Неупиваемая чаша там. Слышал много историй об исцелениях людей реальных, которые именно приходили сюда, молились, служили молебен. И уже больше к этой страсти не возвращались. Ну а в целом могу сказать, что меня очень удивил случай, который лет 20 назад я еще слышал. Даже, наверное, больше, еще в семинаре я учился. Мне рассказал один парень, который тоже учился в семинаре, о том, что его отец страдал от этого недуга, алкоголизма. И они молились вместе с мамой за своего, ну, он за своего отца, она за своего мужа, читали акафисты Божьей Матери и доливали ему в чай святую воду с молебна перед Божьей Матерью, перед этой иконой «Неупиваемая чаша». И у него полностью прошел этот недуг. Он перестал пить. И мне врезалась в память вот то, что они с молитвой соединили вот это вот действие святой воды, тайное от человека, веря в то, что благодать Божия, заключенная в святой воде, на него подействует. И вера их была вознаграждена.
Кому еще церковь рекомендует молиться, прибегать за помощью, за ходатайством перед Господом вот этого недуга?
Традиционно считается, что святой мученик Ванифатий помогает людям избавиться от недуга пьянства, от алкоголизма. Но в целом я думаю, что любой святой, к которому человек обращается с искренней верой, может ему помочь. Это может быть его небесный покровитель, имя которого человек носит. Это может быть кто-то из великих святых, таких как Иоанн Предтеча, великий аскет, Николай Чудотворец, который помогает вообще в любой жизненной ситуации, Спиридон Тримифунский, который отличался необыкновенным милосердием и чудотворной силой. Главное, чтобы у человека было желание избавиться от этой страсти. А Господь ему укажет, каким путем лучше идти.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за важную беседу о трезвости. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.